Никита Киров. Волк 7. Лихие 90-е. Глава 1. План мы начали выполнять уже сегодня, чтобы завтра встретить опасного врага во всеоружии. Первым делом я заехал в кафе «Настя», на встречу, о которой договорился заранее. За столом, накрытым старой клеенкой, сидели Леня Лесников и остальные, кого собрал бывший опер по моей просьбе. Знал всех, но не настолько хорошо, чтобы звать самому. Перед каждым стояли пластиковый стаканчик с пивом, тарелочки с арахисом и фисташками, хотя многие щелкали семечки. Пепельница полна окурков, да и прокурено вокруг все так, что это чувствовалось сразу со входа. «Стоп, ночь, подожди», — играла в зале песня группы «Астудио». У других столиков собралась молодежь, которая с опаской смотрела на мрачных мужиков, которые ждали меня. Наверное, думают, что это бандиты, но тут совсем наоборот. Тот, что сидел в углу, это майор Марат Бакиров, начальник отдела уголовного розыска Новозаводска и бывший непосредственный руководитель Лёни Лесникова. Это рано посидевший мужик в старой китайской кожанке, из швов которой торчали нитки. Он курил балканку и внимательно меня разглядывал. Чуть в стороне от них сидел еще один майор, только недавно получивший звание. Сергей Рыбин, начальник отдела УБО по Новозаводску. Усталый мужик с тенями под глазами от вечного недосыпа, одетый в свитер, потянул сигарету из пачки ЛМ, которая лежала перед Леней. К ним присоединился третий майор, нездешний. Это Аркадий Левшинов, командир Читинского СОБР, который все еще находился в Новозаводске, привлеченный для операции со стороны ФСБ. Одет в гражданку, старый спортивный костюм черного цвета. Ремезов был не против, что я подошел к Левше со своим планом. А куда им деваться, если их собственный план провалился? Еще я должен был поговорить со следователем прокуратуры Федюниным, который завтра дежурил и которого явно привлекут для этого дела. Но сначала лучше обсудить это с милицией. Если они согласятся со мной, остальное будет проще. «Чё такое, Волков?» — спросил Рыбин, когда я сел за стол. «Мне тут Лёня всю плешь проел, чтобы я приехал, а по сути ничего и не сказал». «Вряд ли ты нас позвал пиво попить», — заметил Бакиров. «Хотя на халяву, как говорится, и пиво водка». Левшинов ничего не сказал. Он щелкал фисташки, осторожно складывая скорлупу в отдельную тарелочку. Пиво он не пил. «Завтра в городе будет киллер», — сказал я, убедившись, что никто из посторонних меня не услышит. Мне сказали сразу несколько человек, что он приедет меня мочить. «Местная братва подсказала», — Рыбин произнес это с ехидной усмешкой. «Какие они добрые!» «У них в этом свой интерес», — я посмотрел на него. «Я у них как камень в ботинке, мешаю, с каждым месяцем все больше и больше. Но если меня замочат, в город прибудет Кирьян, которого вы должны знать». «Вор в законе из Иркутска», — с видом знатока сказал Леня. «В курсе», — промычал Рыбин. «А местная братва понимает», — продолжал я. «И Крюков, и Череп, и даже Эдик, что Кирьян захапает себе комбинат, а потом и весь город, и никто его отсюда не выбьет. Поэтому из двух зол они выбрали меньше. А еще они ждут, когда летом комбинат заработает, чтобы занять его именно тогда. Но это уже будут наши проблемы, как отбиваться». «Ну а мы тут при чем?» — спросил Бакиров. «Раз есть угроза жизни, пиши заявление. Посмотрим, что можно сделать. Но охрану тебе дать не смогу. У меня людей для такого нет». «У него же своя охрана». Рыбин посмотрел на вход, где меня ждали парни. «И стволы легальные, не подкопаешься. Или чё, Волков, думаешь, этого мало? Так мы не телохранители вообще-то». «Исполнять меня будет душман», — произнес я, и все замолчали. Несколько дней назад душмана пытались задержать читинские собравцы и местная милиция. Двоих он убил на месте, еще двоих ранил, а один до сих пор лежал в реанимации. Левша очень пристально посмотрел на меня, но не сказал ничего, только нахмурился. Остальные ждали, смотря на меня. «Двое убиты», — продолжил я. «Одному было сколько, Леня? 25?» «Да», — он кивнул и грустно выдохнул через нос. «Я Андрюху помню, отзывчивый парень был». «Тоже его хорошо помню. Он раньше к нам на кикбоксинг ходил, в 92-м. Друзьями не были, но парень он нормальный, новичкам всегда помогал. И вот у него осталась жена, 3-летний сын и полугодовалая дочка. А с вашей пенсией, которая положена...» «Ты на гнилуху нам не дави, Волков», — перебил Бакиров. «Сами знаем, что эта гнида наших убила. Притворилась ранена и как змея ужалила». «Он же у тебя в отделе собирался работать». Я положил обе руки на гладкую клеенку с клетчатым узором. «Почти взяли, после праздников бы перешел. Второй тоже хороший мужик, говорят. И у тебя, Аркадий, двое серьезно ранены, один едва жив». «Ты это к чему?» — спросил Левшинов. «К тому, что убийцы ментов плевать на эти заявления, аресты, ордеры и все остальное», — твердым голосом сказал я. «Раньше бы ему этого не спустили, ну а теперь...» «Так вот, душман меня завалит, возможно, но это далеко не факт. Я оглядел всех. Только если у него это выйдет, его заберет к себе Кирьян, который точит на меня зуб из-за комбината, а он играет на опережение. Потом Кирьян его или замочит, или наоборот, оставит при себе, чтобы душман помогал ему город захапывать. И будет он в шоколаде, а ваши парни в земле так и будут лежать». «Так к чему ты это?» — спросил Рыбин. «Чё ты от нас хочешь, Волков?» «Знаешь, у меня в команде бывшие военные, ветераны горячих точек, хорошие и отзывчивые ребята, друг за друга горой. Но если бы хоть одна падла тронула одного из них, они бы это так не оставили». Я поднялся, опираясь на стол. «Насчет вас тоже вижу, кто вы и что у вас на уме. Но понимаю, что не хватает возможностей. А эти возможности могут быть». Молчали все трое. Я взял стул за спинку и пододвинул к столу, где он стоял раньше. «Да, конечно, напишу я это заявление, чтобы прикрыться бумажкой. Но душмана-то этим не взять. А вот как его надо взять, давайте сегодня вечером обсудим. У меня есть мысли по этому поводу и люди, которые меня прикроют. Но если хотите, чтобы этот человек получил свое со 100% гарантией, я от вашей помощи не откажусь». Я пошел на выход, больше не говоря ни слова. Пусть тоже подумают и позвонят Лене. Эти позвонят, обязательно позвонят. Скоро будет темнеть, но спать сегодня вряд ли кто-то из нас сможет. Да и рано думать про сон. Еще не все дела сделаны. Надо осмотреть точку. В машине со мной ехали Женя, Славка и Артем Васильев, который подменялся на смене. Он тоже пригодится. Человек очень надежный. А у Славы будет другое дело, очень ответственное. Мы заехали на старый открытый стадион, заваленный снегом, из-под которого торчала сухая трава и мусор. Стадион принадлежал городу, так что никто о нем не заботился.